Добрый день. Как известно, каждая эпоха имеет свою мудрость. У каждой эпохи есть свои прародители, предки. Соответственно, каждая эпоха, опять же, и каждый мир любого государства имеет свои знания. На этом я, конечно, решила не останавливаться в данном вопросе. Я решила все-таки побольше покопаться в вопросах нашего государства. Вот, например, почему у нас люди поменяли такой стиль мышления до такой степени, что пересмотрелись и перестали правильно анализировать свой смысл жизни. Я вот, например, давно поняла, что мой смысл жизни далеко серьезно был утерян. Когда я наблюдаю за людьми, что я вижу? Оказывается, у нас действительно возникает странная история. Ну, даже вот тоже православие. Я на него не зря иногда реагирую, потому что Господь очень сильно ругается. Ну, слово «ругается», может, здесь неправильно подходит, но действительно ведь он очень хочет переформатировать базу знаний православия христианского на тему того, что такое смысл жизни на земле. Смотрите, как у нас получается, если в целом посмотреть. Значит, человек рождается всего один раз, понятное дело, потому что предсуществования у него нет. При этом он проявляется каким-то интересным, загадочным образом, сразу, естественно, во грехе, ну, согласно, там, похоть мамы, папы, при этом сразу же обречен на то, что он, собственно говоря, грешник. И возникает интересный унылый вопрос. Нафига я сюда приперся вообще? Кто меня сюда послал и зачем? На что Господь скажет? Конечно же, я тебя послал. Но вопрос «зачем?» здесь получается уместен. Никто не понимает, зачем они сюда пришли, потому что родились во грехе. Тело очень грешное. Состояние такое, что если ты даже в носу поковырялся или пописал, покакал, ты уже грешник. При этом дети все-таки маленькие, это ангелочки, хотя они, извините, уже маленькие, у них бывает этот анонизм. Потом они, оказывается, действительно любят себя дергать за пиписьки. Потом они постоянно писают, какают, везде размазывают какашки, в носу ковыряются и вообще делают всякие непотребные звуки. Но они при этом ангелочки. И вот я всегда ориентируюсь на то, что он в чем ангелочек, он безгрешен. Они потом, если, не дай бог, ребенок умрет, да, маленький, они сразу уходят в рай, правильно. При этом непонятно, зачем ты рождался, и что надо-то здесь было. Он скажет, ну вот меня послали, я такой ангелочек, навонял, напукал, нагадил, все сломал вокруг, испортил маме там что-нибудь, да. И папе заодно. Соответственно, я тут навредничала, потом меня обратно забрали. Я при этом действительно не осознаю, зачем я здесь был. Но меня запихали сразу в рай, потому что я, собственно, ничего плохого не сделал. Оказывается, все вот эти объяснения из детства, они действительно очень реальны. Мне лично всегда недопустимо, конечно, на эту тему говорить. Опять же, люди нормальные, люди демоны. Мне на эту тему даже не хочется говорить. Но я вам честно скажу. Вот то, что какая мне идет информация, никогда ни с кем не спорю, не ориентируюсь в том, что говорят другие люди. Я даже у православия эти вещи не читала, потому как знаний таких в принципе нет. Иногда батюшки просказываются, что не все дети ангелы. Сама слышала на богословских курсах. Я согласна, не все дети ангелы. Получается, что есть некоторые дети падшие ангелы, откуда и берутся, непонятно. У них же нет прошлой жизни. Чего они сюда прилетели? Зачем они сюда прилетели? У нас и так тут плохо, а еще они. Так вот, получается, дети-демоны в рай сразу не попадают. Если он не крещеный, его надо все равно срочно отмаливать. Но ты же не, на нем же не написано, демон он был или нет. Они все одинаковые. Это только видишь, есть у него ангел-хранитель от рождения или нет. Опять вопрос. Нам говорят, что ангел-хранитель появляется только при крещении. Забудьте Христа ради такую глупость. Почему? Потому что ангел-хранитель укрепляется при крещении, он укрепляется, он осознается, он начинает возвеличиваться больше, он больше помогает, это правда. Но трагедия в том, что если демона крестили, ангел-хранитель у него как не был, так и не появится. И вообще, откуда берутся демоны? Получается, они летят откуда-то из Поднебесной. Хорошо, из Поднебесной летят. При этом зачем? И вот тут у меня, конечно, сразу интересный вопрос. У демонов, значит, смысл жизни есть, а у нормальных, обычных людей с ангелами-хранителями и с чувством мышления грамотным, совестью, с именно такими массовыми строениями личности, как ум, честь, достоинство, адекватные отношения к родине, православный скандал у меня возникает здесь. У них смысла жизни нет. Почему? Потому что объяснение сейчас для современного мира, оно вообще-то не очень подходящее. Ну реально, как это так? Я прихожу, сразу рождаюсь во грехе. Меня тут же всего зачморили, сказали, что я грешник. Я подумал не туда, в зубах поковырялся, посмотрел не в ту сторону. Где-то там еще что-то, не знаю, сделал, не ту книжку почитал. Постоянно грехи. Но без грехов, получается, опыта жизни не набрать, раз. Во-вторых, зачем нужна плоть все-таки? Сидел бы, сидел на небе, нафига тебе сюда понесло, если ты на небе был не грешник? Соответственно, конечно, вопросов очень много. Господь бы по-другому все объяснял. Он бы, знаете, как сказал? Все равно прошлые жизни в духе были. Человек наполнен опытом человечества. Соответственно, он личность, которая действительно посылается Господом на землю. Он рождается либо с ангелом, либо без. При этом, если у него нет ангела, надо присмотреться, что за личность родилась. Соответственно, вообще-то, если человек с ангелом-хранителем родился, его действительно нужно покрестить, так как, собственно, всех можно покрестить. При этом он будет, удрученно сообщаю, все равно грешник, который все равно не вылезет из ада. На что Господь Бог говорит? Нет. Он, оказывается, сюда прилетел для того, чтобы дополнить себя мной, скажет Господь. Если такова моя воля и такова воля его духа, который родился заново в новой семье, многие вещи предопределены у человека, но далеко не все. Судьбу мы действительно делаем сами по многим вопросам. Получается, есть вехи, которые незыблемы в судьбе человека, а есть вехи, которые непредумышленно перекашиваются, потому что у человека есть воля и разум. Соответственно, ошибки мы будем делать. Но такова воля любого грешника, которая называется «без греха я не сделаю выводы». Раз. Потом, оказывается, моя жизнь такова, что не все грехи уж прям грехи. Кто мне дал тело? Дьявол? Тогда где Бог? Как меня Бог-то послал, если я тут сразу дьявол? Получается, что в теле есть и то, и другое? Да. Господь создавал тоже это тело, дал еще один шанс стать еще лучше. Оказывается, у каждого человека есть шанс поумнеть на земле. И некоторые грехи, базово скажу, писать, какать, кушать, покупать одежду, конечно же, не понаслышке, не по-миллиардерски, разухабисто буду говорить просто, иметь машину, когда тебе нужно доехать докуда-то, это вообще-то не такой уж и грех, иметь квартиру тоже не такой грех, а вот возвеличиваться, никому не помогать наглеть и только заниматься, извините, траходромом, и жрать в три горла, и пить, и срать, и не знаю, всякой вот этой гадостью заниматься, да убивать и так далее, вот это грех. То есть получается, что человек изначально не то чтобы грешил, он изначально находится на стадии греха, я бы так сказала, то есть через меня говорит небо. Я говорю на современном языке. Мне тяжело говорить это, потому что православие так не говорит. Но я при этом хочу объяснить людям, что вы не зря родились. Посмотрите, что на стране творится. У кого есть желание жить? За последнее время только у демонов. Почему? Они вампиры, они жрут обычных людей. Люди все уставшие ходят, обычные. Их имеют, значит, какие-нибудь мировые правительства. Потом у нас везде налоги и так далее. Потом, значит, обычному человеку в люди выбраться тяжело, потому что он совестлив. Ему вообще не интересно жить, у него достижений мало. Многие люди спиваются не потому, что они такие плохие, а потому что они из уныния не вылезают. В то же время уныние – это грех, но твоя плоть грешна. И, понимаете, у нас нет того, что называется «так давай найдем плюсы-то в этой жизни, давай все-таки определимся, где грех, а где на грани греха». Если ты подумал в плохую сторону и сообразил – молодец. Если ты пытался что-то сделать плохое, но тут же осознал, тоже молодец. Оказывается, плоть не настолько уж и грешна, но она на грани греха. Действительно, можно прожить девственником всю жизнь. Но в то же время, елки-палки, заниматься онанизмом, извините, как многие монахи даже. Мы ведь не знаем, чем они там занимаются. И получается, по большому счету, и у святых такие штуки были. Я некрасиво говорю, я знаю. Но получается, что у меня такой странный дар, и они мне все рассказывают. А потом, что творится в монастырях? Я знаю, что в монастырях много голубых, лесбиянок, да все это знают. И получается, что вообще непонятно, где у нас красота. Поэтому, когда я вижу такого возвеличенного батюшку и какую-нибудь возвеличенную матушку, а потом этих служащих, как тогда Дмитрий Смирнов в Царстве Небесное назвал православные ведьмы, который ходит важный, который свечки продают, да тебя еще пихнут, да вперед тебя встанут, ты молишься, тут же перед тобой 3 минуты свечка погорела, подсвечник пустой, еще и свечку задуют, непонятно. Хочешь сказать, а ты что? Изначально ты хоть в курсе, что ты делаешь? А вы знаете, что в древности это было неприкосновенно? Если человек встал на колени еще перед иконой, поставил свечку, истово помолился, эта свечка должна была догореть до конца. И никто не имел права ее убирать. Конечно, сложно, когда были службы, было много свечей. Тогда действительно были именно такие определенные схемы, что все свечки должны догореть до конца. А вы знаете, что в некоторых монастырях вообще-то свечи всю ночь жгли, чтобы только у каждого человека его мечта, его молитва осуществилась? Молитвы, ну, мечты, и слово может неправильно, но ведь в молитвах мы молимся о чем-то таком, чтобы нам помог наш Спаситель, и Богородица, и святые. И получается, что вообще-то богохульно лезть в святая святых молитву со свечой вообще-то не нужно. Мне вообще очень интересно иногда рассуждать на эту тему. Я вообще не понимаю, а нам точно объясняют, что мы реально законно рожденные здесь? У нас получается, что мы грешники, даже от того, что мы просто родились. Я лично грешница, я знаю, но не настолько грешница, как некоторые. Потом, оказывается, я молюсь намного больше, чем некоторые батюшки. Хотя, конечно, они меня не примут, потому что они же понимают, что я какая-то такая ведьма, ну, меня же так называют, которая много видит, и что? А то, что я отправляю людей в храмы креститься, что я постоянно отправляю людей, ну, хоть куда, на соборование, на исповедь, сороковусты все эти заказы, псалтирь неусыпаемый и так далее, что сами мы ездим по святым местам, что очень много людей покрестилось мои, как сказать, ну, я объясняю им, что нужно, они меня слышат. Вот это значит, мы не видим. Вот мне всегда нравятся вот эти, вы знаете, особенно мне нравится, когда какой-нибудь батюшка в какой-нибудь нашей Руси зайдет на мой сайт, меня, значит, там своими умозаключениями выводы сделает. Я при этом хочу сказать: здравствуйте, я вижу, что вы ко мне заходите. Я знаю, что даже эту запись кто-нибудь услышит. Может быть, вы услышите мои объяснения и посмотрите повнимательней. Объясните, пожалуйста, зачем смысл жизни на земле с учетом современного понимания законов Божьих, которые вообще не раскрывают смысл жизни на земле. Получается, что современным людям крайне тяжело быть не овцой, даже через православие. Очень сложно понять, зачем я живу, если есть просто слово «надо» и все, а потом слово «смирение» правда искажено. У нас нет понимания, что такое смирение. У нас слово «заткнись» больше похоже на смирение. Или на толерантность. И оказывается, смиренный раб Божий — это совсем не то, что ты пошел и просто сдох. Смиренный раб Божий должен трудиться, осознавать свой смысл жизни. Он должен действительно принимать и работу, и детей, ну и людей, и родных. В общем, всех, все принимать. Но как? Это не значит, что он ничего не должен делать теперь вообще, отродясь, такого никогда Бог не говорил. Разве если тебя убивают, ты вообще не должен сопротивляться? Вот смотрите, нам часто говорят о том, что там кого-то убивали, он не сопротивлялся. Мы теперь что должны сделать? Мы должны позволить, чтобы нашу родину уничтожили, правильно? У меня вообще бывает, я когда почитаю некоторые рассказы про людей, ну, про каких-нибудь проповедников, вот тут недавно вспоминала, у нас Антоний Сийский же, я же с Севердвинска, у нас неподалеку есть Антоний Сийский монастырь. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде как он сам, простите, я действительно могу ошибаться, вроде как сам Антоний Сийский ушел куда-то в лес и позволил комарам себя съесть. То есть он намеренно это сделал. Вопрос. Это самоубийство? Это преподобный. Получается, что у меня вообще интересный вопрос. А кому это было нужно? Неужели Господь сказал ему: иди отдай себя комарам? Вот после таких рассказов, естественно, возникает вопрос. А в чем был смысл жизни этого великого человека? Может быть, поэтому, когда я прихожу туда, он мне все время говорит, ну, у него же под спудом он у нас в монастыре. Он говорит: да я не святой, я не святой. Так может, и правда, как-то вот все, как-то все это надумано, да, хотя он был прозорливец, я так понимаю. Он же что-то там, ну, понятно, он что-то видел, по-моему, иконописцев он как-то образовывал даже. Но у него получается странная история, гибло он какой-то. И еще факт есть факт, сама слушала ютубовские записи, когда какой-то монах, видимо, схимник, говорил о том, что вообще-то мы сидим вот тут в монастыре и ждем поскорее смерти. Потому что, как-то там объяснял, И бывает, что действительно онкологию призывают, страшные болезни, наказывают свою душу, получается, очищают, видимо, свою, наказывают свое тело, очищают душу. Но что Господь Бог говорит? Обратите внимание, у нас в результате сердце нашей Родины глубоко, глубоко оснащено такой странной жертвой, что смысл жизни нашего государства исчезает. Уже ведь несколько веков, еще Саровский в свое время, ну, об этом, наверное, не говорил, но он вообще-то показывал то, что у нас в России святость уходит. А ведь когда уходит святость, смысл жизни с ней ведь тоже уходит. И вот и происходит такая странная история. Идея России у нас под запретом за семью печатями. Мы вообще не в курсе, зачем мы живем, зачем Господь создавал этих белых славян. Ничего не понимаю. Если послушать того же Гундяева, он тогда сказал, что мы были язычники до православия. Такие язычники – это фактически как животные. Ну, знаете ли, животными мы не были, конечно, но православие приняли очень хорошо. И оказывается, все вот эти россказни, что огнем и мечом – это все глупости. Получается, что у меня странный мир, я вижу эти вещи. И у меня, оказывается, еще есть история моего духа. Я в курсе, что нормально у нас, очень даже хорошо – именно осознанно люди крестились. Малые народы не все, там была борьба. А наши нет, славяне обычные, наши русские. И вот получается, что состояние Киевской Руси сейчас вообще не такое, как раньше. И тоже всякие сказки нам рассказывают. Получается, мы действительно, достоверно скажу, были одной историей Отечества и были одним народом. Просто с разными, как бы так сказать, наречиями. Но народ все равно бесхитростно просто считается одним. Кто-то выше может по уровню, кто-то ниже, но все равно один народ. И белорусы, и украинцы, и там еще можно наискать. Черногория какая-нибудь, например. Ну, может быть, я немножечко криво говорю, там, понятно, где-то разбавлено. Польша тоже. Да многие. Вот эти вот небольшие государства, они, по идее, выходцы, конечно, из нас. Проявление русского народа, русской нации, оно таково, что оно очень сильно важно. Я еще раз напоминаю, где-то говорила, что русский, славянский народ и культура обладают глубинной мыслью Творца, и мы сами по себе являемся каркасом духовной жизни на Земле. Действительно исторический факт. Основных государств на Земле 4 – Китай, Индия, Египет и мы. Соответственно, вот эти 4 государства, они должны быть всегда. А вот те, которые выходцы из нас, они не очень нужны. Но вот эти 4 стихии, как 4 народа, да, они проявлялись таким образом, что действительно, вот я рассказываю такие вещи, которые в принципе идеально не рассказать. Я знаю, найдутся раскопщики, да и много кто там что найдется, ну, то я знаю, что были там миграции, люди ходили. История Земли такова, что нам вообще её фиг не разгадать никогда. Так вот, получается, что никакой не Израиль. И опять, эх, облом-то какой. Иисус Христос там, вот там он был. А я могу сказать, был. Но он еще где-то был. И опять вспоминаю странную историю, что в Иордании есть древняя мозаика, где Иисус Христос почему-то изображен в русской косоворотке под поясным поясочком и древнерусскими буквами подписано. Так вот, получается, что есть 4 направления наций. Ну, там какая-нибудь... Вот это вот я, знаете, слов не знаю. Азиатские, там какие-то европейские, индоевропейские, не знаю. Я просто скажу. Смешно скажу. Китайская, индийская, египетская и наша. Изначально египтяне были темнолицами. Это было очень давно. Много тысячелетий назад, ну, несколько тысячелетий назад. Соответственно, вот эти направления, они незыблемы. И вот эти 4 стихии-то ведь и формируют смысл и идею жизни земной. Да, это очень глубинные объяснения, сложные. Но нельзя говорить, что человек вообще-то непонятно зачем родился, непонятно откуда прилетел. Он мучиться должен, оказывается, терпеть, мудреть каким-то странным образом. Уметь любить эту жизнь, хотя он постоянно грешен, ползать на карачках фактически, да, везде только извиняться получается. И ничего хорошего, по идее, наверное, не создать, потому как в таком состоянии непонятно, что ты тут и создашь. И вот эти вот одни мучения, проявление каких-то мученичеств в любой религии, в данном случае скажу в любой, слово, может, не конкретное, но оно вообще-то уже Богу, знаете, как надоело? Он говорит, да я вас создавал. Давайте уже ориентироваться в наше время на то, что вы и так измучены собой. Давайте ориентироваться на то, что есть позиции любви к жизни по ту сторону, по эту сторону. Не надо торопиться на тот свет. Не надо призывать онкологию, говорит он. Давайте поймем, зачем родился этот маленький ребенок и почему все-таки действительно ангелочек. Даже если он везде что-то сломал, поломал, пописал, покакал, измазался и вообще там обрыгался, пукался. По большому счету, это ведь действительно смешно. Земная жизнь действительно такая. У нас такой организм, у нас действительно есть испражнения. Это великий грех, но это производство, которое называется... Знаете, жизнеописание святых здесь мне не поможет. Я простенько скажу. Человеческое тело пока живо, оно действительно умудряется растить ногти, волосы, сопли лезут, кашляем, потеем, воняем. В то же время у нас ведь есть позиции, что мы живые, у нас есть топливо в теле. Это топливо необходимо. Вообще сам аппарат мышления человека и тот является собой топливо. Если ты не имеешь тела, то как ты познаешь Господа? Вот понимаете, вот когда нет добра, ни зла, ну просто все вот так вот, как бы, скажем так, ну а какое есть такое дурацкое слово, нирвана, да? А как ты познаешь в нирване Господа? Никак. Вот пока ты на землю не прилетишь, ты его и не познаешь. Жизнь нужна для того, чтобы Бога познать, а тело, его действительно надо строже, действительно. Но ведь не настолько мы уж прям грешны. А то получается, как ведь и святыми-то стать. А святыми как-то делаются. И там тоже куча противоречий. Помню, рассказывали Савва Мажука, по-моему, такой, да, проповедник есть. Он рассказывал, что тот же Ян Кронштадтский, Ян Кронштадтский сам на себя ругался, он даже где-то кому-то по башке настучал. Ну, не помню уже. И вообще, что он за обедом, например, херес пил, да? А получается, что вообще-то он фактически безгрешен. Тоже интересная история. А как так? А он глобальный был, он отмаливал, он видел. Ведь видеть – это полдела. Но когда ты реально, когда тебя слышит Бог, когда ты с ним вместе, когда у тебя такие интересные видения, когда ты видишь эти небеса, ангелов, и когда ты видишь, как помочь человеку, ты это делаешь, именно чистотой своего духа, своим настроем на небо, вот тогда ты делаешься святым, даже когда у тебя есть маленькие какие-то заморашки. Ну да, физика грешна. Но вот опять же Боженька скажет, но ведь есть же смысл жизни в теле. Он же действительно есть. Надо ведь действительно объяснять уже по-новому, по-современному. Прости, Господи.